по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет всем. По страницам Библии Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. 578-я у нас с вами встреча сегодня в нашем цикле. И мы с вами начинаем новый этап, мы начинаем новую книгу. И на самом деле мы не просто начинаем книгу новую, а мы возвращаемся в Ветхий Завет. И это дает мне возможность напомнить о том, как мы с вами читаем Священное Писание. Мы читаем Библию с начала и до конца, каждая книга, каждая глава, почти каждый стих. Мы читаем Библию за 5 с небольшим лет. Наша задача заключается в том, чтобы помочь вам оценить все великолепие Священного Писания. Ну, все не все, все, конечно, не можем, но во многом. И наша задача заключается в том, чтобы вы, читая Священное Писание, узнали его автора, узнали Бога. Ну, потому что одно дело просто читать Библию, другое дело жить, да, когда жизнь меняется, когда Бог меняет нашу жизнь через свое слово, через действие своего Святого Духа. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, наши основные группы по страницам Библии, ну и через другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Я напомню также о том, что у нас комментарии, и остались непрочитанные комментариев довольно много. Мы сегодня в начале эфира почитаем некоторые из комментариев, которые мы пришли в прошлых наших двух выпусках. Ну а потом мы вернемся в Ветхий Завет и перейдем прямо к книге Иова. Впрочем, давайте сделаем вот что. Тут комментарий интересный от Жанны. Жанна напоминает о том, что говорилось у нас в прошлом, позапрошлом уже выпуске, и мы читали с вами слова апостола Павла, которые стали народной мудростью, ну или ассоциируются, которые теперь с народной мудростью, что посеет человек, то и пожнет. И Жанна спрашивает, значит ли это, что все, что в жизни происходит с человеком, последствия его поступков? Нет. Не значит. Не все, что в жизни происходит с человеком, последствия его поступков. Если мы скажем так, то мы будем подобны друзьям Иова. Да, того самого Иова, про которого мы с вами начинаем читать, про которого мы с вами будем говорить на протяжении следующего, ну, практически месяца наших встреч. Вот друзья Иова были уверены, что там были какие-то поступки. И вот последствия этих поступков — это тот кошмар, который происходит с Иовом. И друзья будут постоянно говорить Иову, ну ты же согрешил, ну ты признайся. А Иов будет говорить, ну мне не в чем признаваться. Причем, говоря так, он... Впрочем, нет, слушайте эфиры, и мы будем об этом говорить постепенно, размышлять об этом постепенно. Но, Жанна, вы сделали то, что часто делают наши слушатели, и это великолепно. Вы подвели нас к следующей теме, к следующей книге, вот начиная с предыдущей. Значит ли это, что то, что с человеком происходит, это результат его поступков? Нет, не значит. Но, с другой стороны, верно обратное. Все поступки, которые мы совершаем, имеют свои результаты либо в нашей жизни, либо в жизни других людей. То есть, смотрите, в данном случае это не перемена мест слагаемых, это изменение, которое действительно меняет смысл утверждения. Неправильно сказать, что все, что в нашей жизни происходит, это результат каких-то наших поступков. Тогда мы бы были на месте Бога. Но совершенно правильно сказать, что все наши поступки имеют определенный результат в нашей жизни. И в этом плане, что посеет человек, то и пожнет. Тут, правда, есть еще одна оговорка, очень важная. Бог может изменять этот результат. Бог действительно меняет этот результат. Бог меняет сердца. Бог меняет жизнь. Но я напомню вам вот эту историю, которую мы рассказали в нашей предзаписанной части эфира, части, подготовленной по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Историю про человека, который приходил в кафе или в ресторан, причем на христианских встречах тоже, и пил только воду. Там люди пили сок, там люди пили какие-то вкусные безалкогольные напитки, а вот он пил только воду. И когда его спрашивают, слушайте, а что, почему вы пьете только воду? Он говорит, вы знаете, у меня была такая бурная молодость. Ему говорят, ну, Господь же изменил вашу жизнь. Он говорит, да, Господь, конечно, изменил мою жизнь, но Господь не изменил мою печень. Вот, то есть вот эта история с последствиями того выбора, который мы делаем, и потом мы уже становимся христианами. Может ли Господь чудесным образом изменить печень? Может, конечно, но далеко не всегда Он это делает. Еще одна часть этой истории – это последствия воспитания, последствия той среды, из которой происходит ребенок в жизни этого ребенка, когда он становится уже взрослым человеком. Может Бог это изменить? Может. Меняет? Да. Обязан изменить? Нет, не обязан. Бывает немало случаев, когда, собственно, человек остается с теми же, или, по крайней мере, с теми же проблемами, с теми же последствиями. Пишет, давайте посмотрим еще комментарии. Да, пишет Надежда. Нужно лично взыскать Господа и уповать только на Него и Его голгофскую жертву. Да, вот ключевое слово здесь «лично». Вера на расстоянии или вера через посредника, она не работает. Есть один посредник между Богом и человеком, это Иисус Христос, мы читаем об этом, и все. Дальше это личный поиск, дальше это личное доверие. Прокатиться на доверии к Богу со стороны родителей, на вере Богу со стороны родителей невозможно. Приходит момент, когда каждому человеку, даже ребенку, выросшему, и, я думаю, тем более ребенку, выросшему в верующей семье, приходится какие-то вещи переоценивать. Ему приходится задаваться вопросом, а вот это моя вера или это вера моих родителей? Если это вера моих родителей, то о каком спасении может идти речь? Родители получают спасение, а вы? Максим комментирует... Интересно, пишет, эгоцентризм завышен у всех, но есть же тело, которое страдает и страдает. Чем ниже упал, тем выше взлетишь. Такой лайфхак. Для Бога нет ничего невозможного. Учитесь мечтать. Слушайте, вот эти лайфхаки, они на самом деле бывают достаточно опасными. Потому что, там он дальше много пишет, все надо делать разумно, богатство тоже страдание, это загнанность и так далее. Вот, Максим, смотрите, с лайфхаками штука вот какая. Часто лайфхаки звучат красиво. Например, апостол Павел на этот ваш лайфхак отвечает, что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы приумножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Это послание к Римлянам, 6 глава. Послушайте, пожалуйста, передачу про послание к Римлянам. У нас была целая серия передач. Их можно найти на сайте theos.fm в разделе «Передачи». Там вот, собственно, постоянные слушатели уже знают, новые слушатели найдут. Как раз в разделе «Передачи» первым пунктом идет по страницам Библии. Так вот, чем ниже упадешь, тем выше поднимешься. Еще и тем больнее ударишься. Еще и тем больше будет у тебя искушений. Еще и тем больше будет последствий того падения, которое ты пережил. Для нас очень важно это, для верующих людей очень важно это, еще и тем больше, чем ниже упадешь, тем больше Бога оскорбишь, потому что Ему не все равно, что с нами происходит. Иначе получится, что, мы упали, а потом мы, соответственно, взлетаем. Понимаете, какая штука? Вот эта аналогия, такая мирская аналогия, то, что есть в песне, популярный несколько лет назад, «Нас бьют, мы летаем, смеемся и плачем» и так далее. Вот эта вот история с полетом. Да, она, конечно, есть и в Священном Писании тоже. В частности, орлы, которые воспарят на крыльях. Мы читаем об этом в книге пророка Исаии. Но при этом христианская жизнь — это все-таки, внимание, кто-то, может быть, сейчас недовольно хмыкнет, но я об этом скажу, христианская жизнь — это все-таки ходьба. Это все-таки постоянная такая... иногда тяжелая, но очень классная ходьба. Вот она скорее ближе, если уж использовать мирскую аналогию, то она скорее ближе не к полету, а к скандинавской ходьбе. Почему меня постоянно напрягает, когда люди говорят, вот, давай, взлетай вперед и так далее. Бывают моменты, когда мы летаем, и Бог действительно поднимает нас на крыльях. Бог действительно возносит нас, да, и псалмопевец говорит, поднимусь ли я на крыльях зари, да, и вот он, собственно, и там тоже находит Бога. И это правильно. У каждого из нас бывают в жизни такие моменты, когда мы действительно летаем. Но бывают и другие времена, и, знаете, ведь у восторженного человека есть очень серьезное искушение. А вдруг через неделю он разочаруется? А вдруг через неделю он скажет, ай, как-то это все неправильно, как-то все неинтересно это. Мне доводится, Господь дает такую возможность, работать со студентами. И вот я заметил, что студенты, которые приходят в полный восторг, когда мы начинаем работать, ой, как у вас тут здорово, как у вас тут все вообще идеально, все классно и так далее, они как-то довольно быстро выходят из этого восторга. И дальше вопрос. Либо это будет нормальная повседневная работа, да, с радостью, да, с восторгом, но с пониманием того, что даже когда этого восторга нет, ты вот идешь и делаешь следующий шаг. Либо это будет разочарование, причем разочарование очень серьезное. В нашем спасении, в нашей христианской жизни мы уповаем не на полет и не на восторг. Мы уповаем на Божию руку, на восторгах, на взмывании ввысь, на самом деле долго протянуть невозможно. А вот Господь поведет до конца, Он проведет на протяжении всей жизни. Быть бы нам верными Ему и Его Слову, Его обещаниям, потому что Он верен обещаниям Своим, значит, и наше дело быть верными Ему. Оксана Белоусова спрашивает, закон сеяния и жатвы относится к родителям и детям? Мы уже немножко коснулись этого. Оксана, должен вас, наверное, разочаровать, но, наверное, не до конца. Да, относится. Вот то, что мы сеем своих детей. Теперь что дальше? А дальше то, что есть Бог, который действует в жизни человека. Есть Бог, который меняет человека. Я думаю сейчас о своей жизни. Я думаю сейчас то, что родители в меня сеяли. Вот некоторые моменты проросли, и слава Богу, что они проросли. Это здорово. Некоторые моменты родители в меня посеяли, но Бог это убрал. Или убирает, либо убрал. Вот в разных случаях по-разному. К сожалению, до сих пор есть моменты, которые родители посеяли, и они прорастают. А вот не хотелось бы, чтобы они прорастали, и приходишь к Богу и говоришь, Боже, измени это. Но при этом, Оксан, я понимаю, что, по крайней мере, насколько я помню, у вас есть дети. Тут есть опасность, которая родителей подстерегает. Ну вот что же я посеял? Теперь это, умножившись, возрастет, взойдет в детях. А я не идеальный родитель. Вы знаете, что идеальных родителей нет? Есть, мы уже об этом говорили, я повторюсь для новых слушателей. Есть один идеальный отец, это Бог-отец. Он сотворил Адама и Еву. Адам и Ева его не послушались. Вот это что, он посеял? Нет, это была их свобода. Он дал им эту свободу. Поэтому, кроме закона сеяния и жатвы, давайте помнить о свободе человека. И эта свобода сочетается с сеянием и жатвой. Действия наших детей во многом определяются тем воспитанием, которое мы им даем, но они этим воспитанием не предопределяются. Ни в хорошую, ни в плохую сторону. И я думаю, что вот это тонкое соотношение между воспитанием с одной стороны и свободой с другой стороны в отношениях между родителями и детьми во многом помогает понять и отношения между Богом и человеком. Так. Тут у нас интересная история. Напоминает нам 1 Фессалоникийцам 2:9 Кирилл Христов. И он напоминает нам о том, чтобы мы не использовали священное писание с целью наживы. Должно быть посвящение. совершенно точное напоминание. Я понимаю, почему Кирилл об этом говорит. Он говорит об этом в связи с тем, что мы подчеркивали важность для слушателей Слова Божия, для читателей Слова Божия. Все-таки поддерживать проповедников, поддерживать команды служителей в тех церквях, где они находятся, в тех церквях, где они получают духовную пищу. И поддержка служителей с одной стороны и нажива с другой стороны — это принципиально разные вещи. В этом эфире вам никто не скажет, значит, так вот подпишитесь, и если вы не подпишетесь, то вы нас не сможете слушать. В этом эфире вам никто не будет говорить: ребят, если вы нас не поддерживаете, вы плохие христиане. Как только мы такое сказали бы, мы использовали бы Священное Писание для наживы. И мы, просто вот манипулируя людьми, пытались бы, но я надеюсь, что мы этого не будем делать. Я знаю, что мы этого не будем делать, и Господь хранил нас от этого, верю, что Он сохранит нас от этого и дальше. Но порой возникает желание действительно сказать спасибо. И вот зная, что любое действие такое, организованное действие, да, любое действие финансирования нуждается, оно нуждается в финансовой поддержке. Мы говорим о том, что если у вас есть желание поддержать это служение, мы с удовольствием эту поддержку примем, не требуя, но напоминая о важности такой поддержки. Кстати, интересно, что вот после наших передач, где мы на эту тему говорили, были слушатели, которые действительно решили и выполнили свое решение поддержать финансово вот это служение, наше конкретное служение по страницам Библии. Так что в сердцах кого-то из вас Господь отозвался. Но, конечно, никто не будет использовать Священное Писание в целях наживы. Никогда. Это просто невозможно. Что у нас здесь? Светлана, Ирина пишут спасибо, благодарят за эти эфиры. Юлия благодарит за эфиры. Слава Богу за то, что Он действительно дает нам возможность встречаться, общаться, вместе читать Священное Писание. Интересная тут история, тоже развернулась в комментарии. Слушатель из Челябинска говорит: кто бы мне подарил Библию? Я надеюсь, что с вами уже связались и Библию вам подарили. Я очень надеюсь. Если нет, напишите, пожалуйста, мы решим этот вопрос. И сразу пошли такие темы здесь, что а ты где живешь? Типа сам не можешь найти Библию. И, в общем-то, Библия есть в разных девайсах и так далее. Я, может быть, старомоден, друзья. Скажу вам две вещи. Во-первых, наличие Библии в девайсах — это хорошо, но оно не исключает бумажный текст, оно не исключает бумажную книгу. Во-вторых, вот подарок, когда человеку подарили, действительно заинтересованному человеку, это важно, заинтересованному человеку подарили Священное Писание, причем подарили книгу, вот значимость этого, как мне кажется, гораздо выше, чем значимость того, что человеку просто дали какую-то ссылку на ресурс. Мы часто кидаемся ссылками на ресурс, но все-таки это как письмо по электронной почте и записка или открытка, написанная от руки лично, которая буквально на себе несет почерк конкретного человека. Поэтому я обращаюсь сейчас к нашим верующим слушателям. Никто не отменял дарение Библии. Если у вас есть побуждение, если Бог побуждает вас кому-то передать Священное Писание, делайте это. Делайте это обязательно. Что еще у нас в комментариях? Люба. Люба, молюсь за вас и буду молиться за вас. Я понимаю, что вы пытаетесь наехать. Я не знаю, зачем вы пытаетесь наехать. Обычно, кстати, наехать пытаются мужчины, когда это делают женщины. Тут особая история. Я молюсь о том, чтобы Господь смягчил ваше сердце и показал, что у вас происходит. Потому что я уверен, что вам самой по этому поводу бывает нелегко. Мы с вами переходим к Ветхому Завету. Мы с вами переходим к книге Иова. Это как раз история, когда непонятно, что происходит. Потому что Иов, у которого все хорошо, у которого все вроде бы здорово, попадает в ситуацию невероятную. Он не знает, в чем причина этой ситуации. Бог знает. И Бог зачем-то дает это испытание, это переживание Иову и каждому из нас также, слушателей. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Священное Писание. Ну, а завтра уже почитаем ваш комментарий также. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас, и мы молим Тебя, благослови нас, когда мы будем читать и разбирать Твое Слово. Господи, учи нас, открывайся нам. Молим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 578-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся в Ветхий Завет и переходим к очень необычной и весьма примечательной книге. Это книга Иова. Ну, давайте от простого к сложному. В чем ее примечательность? Ну, во-первых, в том, что это первая из поэтических книг, которые мы будем читать. С поэзией мы с вами еще будем сталкиваться в Ветхом Завете, в таких, например, книгах, как «Псалмы», «Притчи», книга «Экклезиаст», «Песнь песней», «Плач Иеремии», ну и, конечно же, поэтические отрывки, поэтические фрагменты в книгах пророков. Когда я сказал о поэзии, многие из вас, конечно, подумали о русской или европейской поэзии, которая хорошо нам известна. Для нас поэзия — это рифма и ритм. Давайте начнем вот с чего. Рифмы в древнееврейской поэзии не было. Ну, по крайней мере, в том понимании, в каком мы с вами о ней думаем. Хотя что-то похожее на рифму есть, мы с вами это увидим. Интересно, что рифмуются зачастую не концы, а начало слов или начало строк. Но опять-таки дойдем до псалмов, увидим. Все в свое время, все постепенно. Второе, по поводу ритма. Ритм действительно есть, но это не ямб и не хорей, это не чередование ударных и безударных слогов. Это скорее смысловые ритмические приемы. И прежде всего, главное из них, есть много вариантов этого приема, но называется все это одним словом – параллелизм. Вот мы с вами об этом тоже будем обязательно говорить. Если человек не подготовлен, если человек берется за этот текст и не знает, что это такое, ему кажется, ну вот почему автор так часто повторяет одну и ту же мысль? Или почему автор снова и снова разными словами говорит об одном и том же? А вот это и есть поэзия, это и есть поэтический прием. Параллельные строки, особенно в псалмах, да и в книге Иова тоже, мы с вами все это увидим. И это, в общем, самое простое. Это самое так подробно описанное, и здесь проблем нет. Теперь по поводу того, кто написал книгу Иова. И тут нам с вами становится сложнее. Потому что ответ на этот вопрос не знаю. Кто написал книгу Иова, не знаю. Есть несколько предположений. Есть предположение, к которому я склоняюсь, другие склоняются к другим предположениям. Ну, например, многие считают и считали, что эту книгу написал Моисей. Это история, которую рассказал Моисей. Тогда это, кстати, очень ранняя книга, ранняя история. Другие говорят, что книгу эту написал Эздра. Тогда эта история оказывается существенно более поздней. Некоторые предполагают, что автор этой книги царь Соломон. Тогда тоже, скорее, ранний вариант событий. Есть люди, которые считают, что эту книгу написал Иов, то есть он сам написал о себе. Некоторые говорят, что автором этой книги был Илиуй,
Елеуй – это один из друзей, которые приходят для того, чтобы утешить Иова. Я не знаю, мне очень сложно здесь сделать какой-то осмысленный выбор. Мне гораздо проще признаться в незнании. Однако есть определенные аргументы, которые заставляют меня все же склоняться в сторону Елеуя. Я думаю, что мы до этого еще дойдем, но давайте все-таки сразу посмотрим 16 стих 32 главы. «И как я ждал, а они не говорят, остановились и не отвечают более, то и я отвечу с моей стороны. Объявлю мое мнение и я, ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня». Это говорит Елеуй, один из друзей его, который пришел его утешать. Интересно, что этот друг противопоставляется всем остальным. Оказывается, хотя мы не видим это в истории, мы понимаем это только в 32 главе, так вот, оказывается, Елеуй тоже стоит и слушает. А он слушал высказывания других людей. А дальше Елеуй начинает говорить о себе в первом лице. «Я ждал, теперь я скажу на эту тему». Вот, возможно, Елеуй как раз и есть автор этой книги. Такое предположение действительно существует. Из всех предположений я склоняюсь именно к этому, но тут сразу хочу вас предупредить, что это взгляд меньшинства. Поэтому, если вы хотите оказаться в моей компании, это, конечно, хорошая компания, но это не очень многочисленная компания. Хотя другие исследователи, куда более серьезные исследователи в этой компании, конечно, есть. Идем дальше и переходим к еще более сложному вопросу. Помните, мы начали с простого, жанр книги. Мы сказали, что поэзия. Да, она, конечно, отличается от современной европейской поэзии или русской поэзии. Но тут, по крайней мере, все описано, тут относительно просто. Дальше мы сказали по поводу авторства. Это более сложный вопрос. Есть несколько предположений. Я признался, что не знаю. Хотя высказал одно из предположений, которое кажется мне гораздо более вероятным. И все же не знаю. Теперь третий вопрос, еще более сложный. Место действия книги. Где все это происходит? Давайте начнем читать. Первая глава, первый стих. «Был человек в земле Уц, имя ему Иов». Так вот, где находится земля Уц? Ответ: мы не знаем. На карте земли Уц не существует. Кстати, есть еще один сложный вопрос, который переплетается с вопросом о месте действия. Это вопрос о времени действия. Когда все это происходит? Опять-таки, не знаю. Я могу предположить, как и многие, что это книга времен патриархов. Дело в том, что, читая книгу Иова, мы замечаем, что Иов прожил очень долгую жизнь, он прожил очень много времени. Ну вот, 42 глава, 16 стих. «После того, то есть после того, как у него была жизнь в избытке, и после того, как у него было это страдание, и после того, как у него было мучение вот это, после того, да, после всего этого, после того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода». Вот такая продолжительность жизни – это все-таки патриархи. Так что я, в общем, склонен думать, что эта книга о человеке, который жил очень-очень давно, возможно, даже до потопа. Тогда понятно, почему этой земли больше нигде не упоминается. Возможно, и после потопа. Это вполне реально. И в пользу того, что после потопа есть несколько важных свидетельств. Дело в том, что в рассказе о потопе про Иова нет ни слова. Там, наоборот, говорится, что праведных на земле, кроме Ноя, не было. Тогда вопрос, а как же Иов? Тогда получается, что это после потопа, но в очень ранние времена. Кстати, еще один момент. Здесь нигде не упоминается Израиль. Нигде не говорится о детях Израиля. Соответственно, это действительно должны быть очень ранние времена. Но при этом и мы с вами это увидим в следующий раз, Иов выполнял фактически роль первосвященника в семье. Он приносил жертвы за своих детей. Так что можно представить себе, что это действительно времена патриархов, возможно, времен Авраама и несколько позже. Да? Почему несколько позже? Давайте посмотрим. Книга «Бытие». Я думаю, что многие из вас не застали наши с вами беседы по книге «Бытие», но в книге «Бытие» были главы, которые мы пропустили или пробежали достаточно быстро. Но все-таки «Бытие», 36 глава, 10 стих. Это потомки Исава. Вот имена сынов Исава. Елифаз, сын Ады, жены Исавовой, и так далее. Здесь остановимся. Тот ли это Елифаз, о котором говорится в книге Иова? Кто-то скажет «да», кто-то скажет «нет». Но на этом основании, кстати, есть люди, которые ставят книгу Иова во времена Якова. Это действительно очень возможно. Если это тот самый человек, то да. Но говорить о том, что это тот самый, это примерно значит увидеть одного Николая и увидеть другого Николая и сказать, что это один и тот же человек. Здесь есть очень серьезная вероятность ошибиться. Поэтому со всеми подобными выводами нужно быть предельно осторожным. Еще одна очень важная вещь. Это тематика книги. Дело в том, что в этой книге поднимаются и так или иначе решаются многие важнейшие вопросы. Перед нами настоящий философский трактат древности. Но в отличие от философов, в смысле обычных, мирских философов, этот трактат ставит вопросы о том, как участвует во всех описанных событиях Бог и как направляет эти события Бог. Вопросы, разбираемые в этой книге, волнуют нас и сегодня. Я обещал, что мы с вами идем от простого к сложному. Да, вот мы начали с вами от особенностей древнееврейской поэзии, мы практически о них ничего не сказали, но, по крайней мере, сказали, что они исследованы. Дальше мы стали говорить о географии этой книги, мы стали говорить о времени этой книги, мы стали говорить об авторе. Теперь переходим к еще более сложным темам. Ну, например, такой хороший вопрос. Почему страдают праведные? Думаю, что эта книга дает одну из граней ответа на этот вопрос. То есть это не полный ответ сначала до конца, но одна очень важная грань здесь есть. Маленький спойлер заключается в следующем. Совершенно не обязательно существует какая-то причина в жизни праведного человека для того, чтобы он страдал. В жизни Иова причина происходящего была ему неизвестна. Она ему была непонятна. Мы с вами будем читать о событиях, которые произошли и на земле, но также о событиях, которые произошли на небе, на небесах. Вот причина страдания Иова на небесах. Иов пытается разобраться в этой причине своим земным умом. И у него ничего не получается. Еще одна грань этой книги заключается в том, что книга эта опровергает клевету сатаны по поводу людей. Дело в том, что сатана как тогда клеветал, так и сегодня старается клеветать. Получается у него это порой настолько искусно, что люди начинают в это верить. Вот книга Иова эту клевету опровергает. Еще одна грань книги Иова – это попытки ее главного героя, праведника Иова, понять самого себя, понять свою жизнь. Он переходит от беззаботности, в которой, кстати, есть совершенно замечательное упование на Бога, и мы с вами тоже это увидим, но все же это беззаботность, к осмыслению своей жизни, осмыслению своей сущности, осмыслению того, что с ним происходит. Он приходит к этому через события своей повседневной жизни. А жизнь эта оказывается далеко не повседневной. Еще одна история, связанная с этой книгой, заключается в том, что эта книга учит долготерпению. Не случайно Иаков уже в Новом Завете говорит о долготерпении Иова. Сначала этого долготерпения не видно. Однако к концу книги оно становится гораздо более явным, более заметным. Иов на протяжении книги растет. И уже последние главы — это встреча его с Богом, когда Бог обращается к Иову. Это такой завершающий аккорд книги. Иов не статичен, это надо понимать. Иов 1 главы, Иов 42 главы. Конечно, один и тот же человек. Естественно, один и тот же человек. Но человек, проходящий через очень разные этапы жизни. Так и у нас с вами бывает. Мы с вами, вы, я, 5, 10, 15 лет назад. И мы сегодняшние. Да, это один и тот же человек. Но если Господь действительно с нами работает, и мы послушны Богу, то во многом, я думаю, мы все-таки изменились. И все-таки есть главная цель книги. Я сейчас скажу и не буду это объяснять. Пока просто запомните, согласитесь, не согласитесь, неважно. Пока не важно, потому что мы еще будем к этому возвращаться. Вот главная цель книги – это научить нас важным истинам о покаянии. Кто-то скажет, почему? Сегодня люди обычно говорят о покаянии применительно к страшным грешникам. Да, в Библии есть тоже герои, которые немало грешили и потом покаялись. Один из таких героев, один из самых мерзких, самых отвратительных царей иудейского народа – это Манассия. Манассия, однако, покаялся и стал другим человеком. Еще один пример – Савл из Тарса, который стал апостолом Павлом, а до этого был одним из злейших врагов христианской церкви и, по сути, одним из злейших врагов Иисуса Христа. Это покаяние действительно страшного грешника. Таких примеров много. Таких примеров много и за пределами Библии тоже. И вот именно такие примеры дают нам яркие истории покаяния. Тут-то все очень хорошо, понятно. А вот может ли каяться праведник? Если Бог бесконечно праведен, то когда мы говорим о человеке, что он праведен, эта праведность все-таки не дотягивает до Божьей. Да, мы с вами имеем праведность Иисуса Христа, которая как бы записана на наш счет. Но мы живем в этом земном мире. Может ли каяться праведник? Ответ, конечно, да. К концу книги Иов совершенно реально кается. Он кается в своих неверных взглядах на жизнь, на самого себя. Но прежде всего и более всего он кается в своих неверных взглядах на Бога. Книга Иова – это книга о покаянии одного из величайших праведников. Дабы не было у кого-то из нас мысли, что мы настолько уже хороши, что нам и каяться не в чем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я уже говорил о том, что книга Иова – это величайшее философское произведение. Это книга, которую читают и верующие, и неверующие люди тоже. Эту книгу порой неправильно понимают. Причем тут доходит до абсурда. Помню, в университетские времена у нас был преподаватель, который тогда посоветовал нам прочитать некоторые фрагменты из Библии, в частности, книгу Иова. Это было необходимо ему для того, чтобы подготовить нас к курсу средневековой литературы. А действительно, в средневековой литературе есть немало мотивов, которые восходят к Иову. И вот мы приходим на занятия, на семинар, и он спрашивает нас, кто главный герой книги Иова. Ну, мы такие, первый ответ филолога какой. Ну, Иов, конечно. Не-не-не, вы не правы, говорит преподаватель. Тогда мы решили быть очень духовными и сказали, главный герой – Бог. Не-не-не, вы опять не правы, говорит преподаватель. Никто из нас, тогдашних студентов, так и не дал ответа правильного с точки зрения преподавателя. Оказывается, преподаватель хотел услышать, что главный герой книги Иова – сатана. Он пытался объяснить нам, почему так думает. По-моему, ни один из нас его не понял, ни один из нас с ним не согласился. Для меня это была тогда просто, ну, шоковая совершенно ситуация. Вот как так можно? А на самом деле, потом уже, читая книгу Иова и читая то, что написано о книге Иова, я понял способ мышления этого преподавателя. Книга Иова действительно имеет какую-то притягательную силу. Но если в сердце твоем нет Христа, то ты начинаешь придумывать все, что угодно. Мне довелось как-то читать о том, что в книге Иова, как в нашей современной жизни, перекликаются отчаяние и надежда. Вот у нас есть отчаяние и надежда. И там тоже у Иова были и отчаяние, и надежда. Однако аналогия с современным человеком в данном случае очень быстро разрушается. Дело в том, что книга Иова открывает нам человека, который отлично осознает присутствие и участие Бога в его жизни. При этом герой книги сначала не видит себя в свете Божьего присутствия и поэтому считает себя правым перед Богом. Иову казалось, что он может предстать перед Богом и защититься, оправдаться. Как Владимир Высоцкий пел когда-то: «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед Ним». Вот это Иов начала книги. Однако, когда он реально предстал перед Богом, когда Бог открылся ему, вот тогда ни о каком оправдании речи уже не шло. Вот здесь принципиальная разница, принципиальное отличие Иова от современного человека. Еще раз. Иов понимает, что в этой жизни есть Бог, и над этой жизнью есть Бог. А у современного человека все по-другому. Да, у него есть и отчаяние, у него есть надежда, но современный человек решил, что жизнь происходит без Бога. Если есть какие-то проблемы, то психолог может сказать этому современному человеку: вот в детстве тебя недолюбила мать, поэтому у тебя сейчас проблемы. Вот вокруг тебя такая среда, поэтому у тебя такие проблемы. Вы понимаете, какая штука? Мы начинаем обвинять в наших грехах, в наших проблемах других людей. Есть внутри даже современного человека желание перенести эту вину. Но в безбожном мире, вынеся Бога за скобки, человек и вину-то эту перекладывает не на того, кто может ее понести. Современный человек говорит: во всем виновата среда, во всем виноваты родители, во всем виноваты другие люди. Таким образом, пытаясь снять вину с себя. Евангелие же говорит иначе. Во всем виноват я в своей греховной природе. Но при этом Христос готов забрать мою вину. То есть перенос вины тот же самый. Но только начинается все с сознания своей виновности, и затем переносится эта вина в покаянии на Христа, а не на других людей. Вот этот принципиальный момент мы упускаем, пока мы не признаем, что мы грешники, ничего в нашей жизни не изменится. Мы много можем говорить о надежде, об отчаянии. Это будут только красивые слова и глубокие вздохи. Однако Евангелие подводит нас к пониманию важнейшего духовного принципа, который открылся Иову и который ускользает порою от современного человека. Современный человек начинает обвинять в своем грехе других и при этом попадает в тупик. Кстати, у современного человека есть некая зона комфорта и нет Бога. А вот у Иова был Бог, и поэтому жизнь его не разрушилась, когда разрушилась его личная зона комфорта. Современного человека носит волнами по океану жизни. Его бросает то в одну сторону, то в другую. Он не знает, куда идти. И это страшно. Да, сегодня многие говорят о необходимости покориться Христу. Однако это уже следующий шаг. Это уже второй шаг. Первый же заключается в том, чтобы признать, что мы бесповоротно грешны. И поэтому важно, чтобы Христос стал нашим спасителем. Потому что пока этого не будет, все остальное бессмысленно. Иов никак не мог понять, почему Бог проводит его через эти испытания. Он долгое время не понимал, что ему нужно покаяться. Вот с этой точки зрения мы с вами и будем читать книгу Иова. Но, наконец, перед нами великая божественная истина, которая раскрывается по очень четкому плану. Во-первых, сценическое произведение, драматургическое произведение, которое занимает первые две главы книги Иова. Кстати, по форме это проза, причем это совершенно такая нормальная классическая пятиактная драма. Затем поэтический диалог. Начинается он в 11 стихе 2 главы и идет почти до конца книги. Это диалог Иова с друзьями. Интереснейший диалог, во многом спорный. И потом, уже в последних главах, на сцену выходит сам Бог. Это последние главы книги, начиная от 40 главы, 7 стих. Вот такая трехчастная структура. Теперь давайте вернемся к первой части. Это драма или драматургия, да, драматическое произведение. Помните, я сказал первые две главы, ну почти целые первые две главы. И здесь классическая структура пятиактовой пьесы. Первый акт или первая сцена происходит в земле Уц. Иов находится в благополучии и процветании. Это первые 5 стихов первой главы. Дальше вторая сцена. Событие происходит в небесах. Мы слышим, как сатана клевещет на Бога и Иова. Интересно, что Бог это допускает. Первая глава, стихи 6 по 12. Третья сцена нашей классической пятиактовой пьесы. Опять на земле, в земле Уц, у Иова начинаются неприятности. Он теряет сыновей и богатство. Стихи с 13 по 22. Четвертая сцена. Мы опять возвращаемся в небеса. Это вторая глава с 1 по 6 стихи. И главные герои в этой сцене – Бог и сатана. А потом мы снова возвращаемся на землю. Это пятая сцена нашей классической пятиактовой пьесы. Вторая глава с 7 по 10 стихи. Это опять страна Уц. Иов теряет свое здоровье. Иов теряет также всякое сочувствие со стороны жены. Перед нами действительно великая книга. Мы с вами увидим, как сатана лишает Иова всего, чтобы тот отрекся от Бога. Даже жена советует ему похулить Бога и умереть. Эту фразу жены оценивают по-разному. Еще будем с вами обсуждать, как это на самом деле устроено и почему она так говорит. Итак, перед нами первая сцена, первая глава, первый стих. Земля Уц. Был человек в земле Уц. Имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. Перед нами страна Уц. Кстати, это может быть Россия, это может быть Украина, это может быть Америка, это может быть любая страна. Но все-таки скорее где-то на Ближнем Востоке. Перед нами человек, который называется непорочным, богобоязненным. Живет он в сирийской пустыне, опять скорее всего. Но у каждого своя земля Уц. Об Иове говорится, что он совершенен. Что это значит? Совершенен он был в своих отношениях с Богом. Он любил Бога, был послушен Богу. Он приносил жертвы, жертвы всесожжения за своих сыновей. Мы будем еще читать об этом в 5 стихе. Иов боялся Бога. Он понимал святость Бога и ненавидел зло. При этом человеком он был весьма богатым. Мы с вами только начали знакомство с этим человеком, с его жизнью. Продолжим это знакомство в следующий раз. А пока, друзья, нам пора завершать нашу беседу. Так что всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.